На развод в суд Митя не явился. Он пропал. 2 недели не появлялся на работе в кинотеатре. В их квартире, куда Настя периодически наезжала, не умолкал телефон. Заказчики требовали работу, срок выполнения которой давно прошел. Известно, как кончают алкоголики. Замерзают в канавах, попадают под поезда, под колеса автомобилей, под нож грабителей. Алкоголик, отягощенный эпилепсией, рискует многократно. Настя казнила себя. Марфа не находила сил утешать ее. Сколько женщин сейчас живут с пьющими супругами. После войны на мужиков точно порча нашла. Однако жены от них не сбегают, несут свой крест. Так ли тяжел был Настин крест? Искали Митяя по моргам и больницам. В больницах не страшно. Больница — это надежда. Там лечат, выхаживают. В моргах ужасно страшно. До обморока. Тошнотворный запах, металлический стол, на котором лежит закрытой простыней неопознанный мужской труп. Сейчас простыню сдернут, и она увидит. Облегчение. Это не Митяй. Скорее на улицу, пока не потеряла сознание. Рухнуть на скамеечку, продышаться. Нет скамейки, к дереву, к стене прислониться. Только бы задышать. Только бы сгинула только что увиденная, голый мертвый мужчина. Не думать, не думать, что сейчас где-то и Митя вот так лежит, гниет на земле. Снежок на нем растаял. Оттепель. Его нашли под Сестрорецком, в психиатрической клинике, одноэтажном бараке с решетками на окнах, с облупившейся штукатуркой, когда-то выкрашенным в желтый цвет. Это жестокая ирония. Клиники для сумасшедших раньше называли «желтыми домами». Настя склонилась к маленькому окошку справочной, за которым сидела женщина в белом халате. «Дмитрий Петрович Медведев у вас находится?» — спросила Настя. «Можно его увидеть?»
«Посещение по субботам с 10 до 13 по разрешению доктора. У Медведева разрешения нет».
В голосе женщины отчетливо слышалось удовольствие отказа. «То есть как?» — оторопела Настя. «Я не могу увидеть своего мужа? Тогда я требую встречи с доктором».
«Беседы с врачами по средам с 17 до 18».
Тоже зловредное наслаждение властью. Настя сталкивалась с этим не раз. Подавальщицы в столовых, продавщицы в магазинах, уборщицы с ведрами и швабрами испытывали к Насте, ухоженной, модно одетой, классовую женскую ненависть и при любой возможности эту ненависть демонстрировали.
«Я хочу видеть главного врача!»
— Настя почти кричала, словно обезумела. «Как к нему пройти? Где тут дверь?» Помещение было небольшим, 3 на 5 метров. С лавками по 2 стенам, с окошком справочной в стене напротив входа. Кроме Насти и Марфы в комнате никого не было. Окошко с двойными рамами и решеткой открывалось вовнутрь. Справа от окошка Настя увидела дверь, принялась дергать за ручку. Безуспешно. Закрыто. Справочная медсестра по ту сторону границы привстала и едва не полностью высунула голову в окошко, насладиться корчами расфуфыренной ленинградской дамочки в котиковой шубе. «Миленькая», — подошла к окошку Марфа, согнулась в 3 погибели.
«Доченька, не откажи, умилостивись. Мы сыночка моего уж месяц по моргам да больницам ищем и страдались. Нам бы только одним глазком, только удостовериться, что жив он, за любую плату. Если ты сама, мать, поймешь меня, не серчай на Настю, невестку мою. Она хорошая, сама я ее вырастила. И сынок мой хороший, да только он ли в ваших палатах? Он пил горе, как пил, Настя не сдюжила».
«Он кто же еще?» — вернулась на место справочная женщина. «При нем паспорт был».
«Паспорт и украсть могли, он же эпилептик. На войне артиллериста множественно контузило. Мог в припадке отключиться, а лихие люди паспорт вытащили. Одним глазком, косаточка».
«Не могу я», —
сказала сочувственно женщина, еще минуту назад бывшая вредной хозяйкой справочной. Добавила шепотом.
«Это не доктор, он сам, больной Медведев, отказался от посещений».
«Ах!»
— у Марфы подкосились ноги.
«Точно! Украли документ! Где же он сам, моя кровиночка?»
«Женщина, не плачьте, так и быть. За вами никого нет?»
«Пусто тут!»
«Идите к последнему окну с обратной стороны здания, там процедурная. Я сестре скажу, чтобы вызвала его. Только вы уж без представления, а то влетит мне.
Всеми святыми клянусь!»
Стекла зарешеченных окон в больнице были до половины закрашены белой краской, заглядывать бесполезно. Но в процедурной краска в нескольких местах то ли отвалилась, то ли специально была счищена. Марфа и Настя приникли к отверстиям размером в пятак, ждали несколько минут, а потом за сестричкой в комнату вошел Митяй. В застиранном больничном халате, но точно он. Разве можно спутать такого богатыря? Возвращались на электричку счастливые, радостные. Сердца, освобожденные от пеленания колючей проволокой страха, бились легко и свободно. Уже около станции Настя вдруг вспомнила, что они не отблагодарили эту замечательную женщину при первом общении, змею подколодную. Надо хоть коробку конфет купить или денег дать. Но если они вернутся, то не успеют на последнюю электричку, следующая только утром.
«Пусть ее Бог бережет», — рассудила Марфа. «Иди, Настенька, покупай билеты».
Они так никогда и не узнали, что произошло с Митяем, в какую пропасть он рухнул, от какого дна сумел оттолкнуться и всплыть. Хотел бы рассказать — рассказал. С вопросами не лезли. Он пришел в квартиру на Петроградской, постаревший и помолодевший одновременно. Постаревший из-за морщин, помолодевший, потому что с лица сошли отеки, да и похудел, на больничных-то хлебах не зажиреешь. Поздоровался просто, будто расстались вчера, и не было полутора месяцев отчаяния и горя. Они-то, конечно, застыли, давясь радостными всхлипами, но в том, как Митяй протянул газету, забыли вчера вечерку из ящика вытащить. Как он спросил сына, чем закончился матч «Спартака» и «Крылышек», как потянул носом «Мам, пироги с капустой». Угадывалась его молчаливая просьба. Не нужно объятий, слез, восклицаний, расспросов. «Я пришел, я с вами» и точка. После паузы, напоминавшей остановку пленки в кино или детскую игру «Замри», жена, сын, мать, тесть ожили, задвигались. Ничего не случилось. Никто не подавал на развод. Никто не лечился в психушке. Жизнь продолжается. За обедом Митяй предложил Камышину. «А не построить ли нам, Александр Павлович, дачу? Скинемся? Вы ведь можете получить участок? Хорошо бы недалеко от Финского залива». Каждое лето выезжали на служебную дачу Камышина в Репино. Перенаселена она бывала гостями и привозимой на каникулы детворой отчаянно. О своем дачном доме Марфа мечтать не могла. Камышин не потянул бы хлопоты со строительством. Митяй — иное дело. Митяй не пытался повторить или переплюнуть дом деда Еремея в Погорелове, который помнил смутно, но много был наслышан. Да и народный стиль, украшения резьбой не в моде, сейчас время иных архитектурных решений. Кроме того, сибирский дом – остров жизни, а не летнее пристанище горожан. Митяй задумал построить дачу, в центре которой будет утепленный блок, две комнаты, кухня с печью, отапливающую весь блок, чтобы можно было приезжать зимой, кататься на лыжах в лесу и по заливу. Вокруг этого блока летние веранды, над ним лабиринты спален. Митяй собирал и записывал пожелания. Вначале их не было, нам все равно, только построй. Но потом вошли во вкус. Марфа просила спаленок числом, сколько влезет. Маленьких для семейных пар и две побольше, для девочек и мальчиков. А то ведь в разгар лета многие на полу спят, точно солдаты на постое. Настя подхватывала. Как разуются, обувь снимут, в прихожей узкая муравьиная тропка остается. Поэтому хорошо бы иметь отдельную комнату для обуви и одежды, гардеробную. Марфа размечталась о подвале. Осенью можно по сходной цене картошку мешками покупать, капусту, морковь, домашние консервы там хранить. Без сарая не обойтись, считал Камышин. При нем мастерскую оборудовать и навес для дров. А гараж для машины? Логично построить все под одной крышей. Сарай, мастерская, гараж, дровница.
Туалет, душ в доме, требовала Настя. Нет, два туалета на первом и на втором этаже.
«Ну, знаешь ли», — возмутился Александр Павлович, — «это даже не барство, а какая-то вакханалия. Я бывал во многих шикарных квартирах, и ни у кого двух сортиров не имеется». «Три туалета», — поддержал жену Митяй, — «один на улице. Ведь у нас сейчас, как в детском анекдоте, где так хорошо научились чечетку бить? У бабушки на даче нас много, а туалет один».
«Малышне качели надо поставить и песочницу», — предлагал Илюша. «А нам бы стол теннисный».
«Кухню летнюю», — мечтала Марфа, «чтобы в доме от керосинки не воняло. Разбить огородик, смородину посадить».
«Курочек завести», — подхватывал Камышин. «Деткам яйца свои, свеженькие. А то и козу, молочко парное каждый день».
Марфа радостно кивала, не слышала в его тоне издевки.
«Коза будет пастись вокруг теннисного стола, а на участке не останется ни одного дерева. Между тем сейчас имеются великолепные корабельные сосны».
«Чего деревья жалеть?» — горячилась Марфа. «Их в лесу много? Давай, Митяй, записывай в свою тетрадочку. Наделать всем скворечников на корабельных соснах. Будем в них обитать и перекукиваться. Что ж теперь, и про баню не заикаться?»
Мечты о своем доме будили фантазию, вызывали споры и дарили то счастливое состояние духа, которое бывает, когда мечта общая. Марфа помнила стенание свекрови Анфисы Ивановны. Еремей Николаевич строил дом очень долго, вечно. И Марфа была готова к тому, что Митяй будет тянуть две пятилетки. Однако сын распланировал работы и старался из графика не выходить. В первый год выкорчевали деревья и заложили фундамент. На второй год подвели дом под крышу. На третий занялись внутренней отделкой и въехали, когда она еще не была закончена. Со стройматериалами было не просто плохо. Достать дерево, столярку, кирпич, цемент, стекло равносильно помидорам или огурцам зимой. Что мог, Камышин выписывал на заводе, остальное доставали у темных личностей. Настя, которая имела дело с мелкими спекулянтами, промышляющими импортными вещами, поразилась тому, что существуют спекулянты совсем другого масштаба. О том, что они поставляют ворованное, старались не говорить. Но откуда, если не ворованное, ведь не в магазине купленное? Хотя Камышин нервничал. На каждый кирпич должна быть справка о приобретении, накладная, товарный чек. В противном случае, после первой же инспекторской проверки их всех посадят. Его и Митяя, а не спекулянтов, которых след простыл.
«Будут вам справки», — пожал плечами Митяй. «Только образец дайте».
Он их рисовал очень правдоподобно. Настя завела большую папку-скоросшиватель, на обложке которой было написано «Отчетная документация по строительству дома Дмитрия Медведева». Орудуя дыроколом, присоединяя очередную бумажку, Настя говорила, что Митяю особенно удаются печати, и если так дальше пойдет, на следующем этапе он начнет рисовать деньги. Чего мелочиться, разменивать талант на вульгарные накладные по доставке песка и цемента? За шуткой она прятала страх. Они совершали противозаконные действия. Митяю грозила тюрьма. С другой стороны посмотреть, тюрьма плачет по любому мужику, строившему дачу. Деньги почти кончились после закладки фундамента. Митяй хватался за любую работу. Настя взяла учеников, с утра до вечера к ним в квартиру тянулись дети и тренькали на пианино. Марфа распечатала кубышку, оставив несколько сотен на случай войны, чтобы при первых признаках закупить продукты. Теперь у нее был подвал, в котором можно запастись, как на подводной лодке в автономном плавании.
Влезли в долги. Сначала занимали у своих. У тети Нюрани, Василия, Клары. Потом дошла очередь до чужих, денежных знакомых и приятелей. Чужим отдавали точно в срок, свои не только не торопили, но и отказывались в будущем принять деньги.
«Ты мне еще проценты назначь», — говорил Василий. «Задачу, на которой мои дети лето проводят».
Но Митяй был тверд в решении отдать долги. Когда отстроятся и полностью оборудуют дом, участок, перспектива была далекой. Как подавляющее большинство дачников, они познали помойные утехи. Если на улице, на помойке валяется что-то стоящее, надо брать и нести в дом, потом отвезти на дачу. Настя тащила старые стулья с гнутыми ножками, с торчащими сквозь рваную обивку пружинами, облупленные туалетные столики и подставки для цветов. Митя отреставрирует. Как-то пришла с горящими глазами. «Выбросили потрясающий буфет! Огромный, в нем младшая группа детского сада может спрятаться. Я понимаю, не увезти. Нужна бригада грузчиков и большая машина». «Но, Митенька, давай пойдем ночью и снимем дверцы, отковырнем карниз и накладную резьбу. Там еще дверь валяется с прекрасной бронзовой ручкой и фигурными петлями.